Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Лука Степанов, настоятель Пронского мужского монастыря под Рязанью. Мы продолжаем беседу над книгой «Трудные стихи Псалтирии. Пособие для молящихся». И сегодня начинаем с части 8 стиха 37 псалма.
Приветствую, друзья. Продолжим наши размышления над трудными местами Псалтири.
Итак, часть стиха 8. «Яко лядвия моя, наполнившаяся поруганий». Лядвия – нижняя часть туловища. Так здесь переводится это слово. Василий Великий толкует этот кусочек стиха 8 так. «Чресла мои, исполнившиеся посмеяний, то есть внутренности мои, бесчестия». Соглашусь с составителем этой книги, действительно довольно трудный для понимания отрывок.
Эта часть большего предложения «Пострадах и слякохся до конца, весь день сету и хождах». И дальше пояснение. «Яко лядвия моя, наполнишься поруганий, и несть исцеление в плоти моей». То есть мы видим в этих строках описание совершенно жалкого состояния человека, при том, кажется, не столько физического, сколько душевного, сколько духовного. Это «слякохся», ну, нам знакомо это слово по «слячённой», то есть «согбенной». Страдание и такая склоненность совершенная до конца. То есть человек вывернут или согнут максимально. И это отражается в душевном состоянии постоянного сетования. Сетование значит жалобы, ропота. И вот этот образ наполненных скверной нижних частей туловища, то ли это массы, требующие срочного освобождения, явное унижение, унизительное состояние человека, переполненного этими поруганиями, этими нечистыми излишками, и, как вывод, плоти нет исцеления. Человек смертен, человек червь, а не человек, человек мелок. Вот это осознание своей, как говорили святые отцы, подлости человеческой натуры, кажется, как раз и томит пророка и находит выражение в этих словах.
Дореволюционное значение слова «подлый» – это простой, насколько я помню.
Так, но, с другой стороны, и унизительный.
Простой не в смысле хорошей простоты, а простой, неблагородный какой-то такой вот из низкого сословия.
Угу. Да, вероятно, это тоже одно из оттенков этого переживания.
Стих 9. «Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего». Здесь, наверное, переводить особо ничего не надо. Очень сильные, откровенные строчки, особенно вот это слово «рыках», «рычал от воздыхания моего сердца». Кирилл Иерусалимский так толкует этот стих. «Совесть, уязвляющая сердце, производит в нем стенание, ибо всецело порабощенный грехам и обвиняемый своей совестью за то, что он оскорбил Бога, не может быть небрежным. Напротив того, он имеет ум, как бы упоенный печалью, и сердце злостраждущее от жестокого мучения, почему и представляется рыкающим от выходящих из глубины стенаний и от издаваемого самыми глубокими внутренностями сердца глухонемого голоса. Ибо я не исповедуюсь, говорит устами, чтобы для многих сделаться явным, но в самом сердце, рыкая в себе самом, тебе одному, видящему тайное, я открываю свои стенания». То есть Кирилл считает, что здесь описывается человек, который мучим совестью.
От избытка сердца глаголит уста, и избыток сердечной туги проявляется оглашением окружающих о том страшном состоянии, в котором пребывает душа. Получается здесь не просто выражение содержания сердца, но еще ознакомление с этим тайным своим страданием всех тех, кто находится рядом. Это глаз вопиющего в пустыне, это на кровлях провозглашение того, что во тьме и под крышей, за уединенными стенами произносилось. Так что, кроме отражения такого яркого вот этого внутреннего сокрушения человеческого, мы видим, что оно, оказывается, приспособлено как раз и к оглашению тех, кто находится рядом. То есть при оглашении поучаствовать, быть соучастниками этого сокрушения сердечного, как Иоанн Креститель призывал, покаяться. И это покаяние такое публичное не для того, чтобы им похвалиться, а для того, чтобы к нему привлечь подобных себе.
Из контекста не совсем понятно, действительно ли это сокрушение сердечное, которое испытывает человек от мук совести, или это муки, связанные с какими-то очень тяжелыми переживаниями. Кирилл толкует это так, но на самом деле это большой вопрос. Тот ли смысл вкладывал автор этого стиха?
Оба предшествующих положения, и озлоблен бых, и смирихся до зела, не просто мы сейчас ведь это употребляем, «Зело, превознеслся иси», или «До зела ты мне поднадоел». А уж смириться до зела, само понимание смириться уже дело великое. А если еще до зела, то есть до крайней степени, то очевидно, что остается только рыкать от вот этого сердечного преизбытка. То есть ситуация у человека или осознание себя настолько остро, что оно не может уже быть сохранено внутри и требует выхода наружу и, как мы уже сказали, призвания себе подобных.
Слово «смириться», оно ведь тоже имеет несколько иную коннотацию в славянском. Это у нас сейчас слово «смириться» обозначает состояние противоположной гордости, а на славянском «смириться» – это просто быть в униженном положении.
Ну, пожалуй, вот это самосознание нищеты своей духовной – это как раз и в этих ярких глаголах и отражается.
В стихе 12 как раз описывается то, о чем вы говорили по поводу ближних, которые приблизились и встали напротив, как переводит составитель, не на моей стороне. Стих 12 звучит так: «Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа». Если переводить это, не зная славянского, то здесь вроде бы ничего особенного. «Приблизились и встали». А ведь, оказывается, смысл в том, что приблизились и встали не на моей стороне, напротив, но не со мною.
Так было при Иове многострадальном, когда пришли к нему утешать его в беде, постигшей его друзья цари и мыслители, философы, то они, сказано, от обилия скорбей, которые увидели в Иове, остановились на почтительном расстоянии, еще неделю никто из них не мог отверстить уста. И этот образ похож на тот, который представляет и Давид. Те, кто все-таки близкие мои, они оказались совсем не близки. Они, ну, по человеческой ограниченности, скажем, остались не то чтобы равнодушными, но не понимающими созерцателями, отдаленными созерцателями того плача, той скорби, того рыканья, которое издавал пророк и псалмопевец. И это их отчужденность, это дополнительный повод для дополнительных скорбей.
И в стихе 13 автор псалма добавляет: «И ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою». Перевод: «И ближние мои вдалеке от меня встали, и старались ищущие похитить жизнь мою».
Это уже не просто недопонимание, это уже разорение. Но я думаю, что этими словами как раз отражается та скорбь, которая умножается от отсутствия разделяющего ее. И отчуждение близких воспринимается как сугубое страдание. Здесь можно усмотреть страдание на кресте Господа, когда иудеи, проходя мимо, говорили: «Уа, спасающий других, спасися сам, сойди ныне со креста». То грядущее страдание Мессии смертью человеческой, смертью временной, смертью нам присущей, а не ему, а в окружении такого поношения, разоряющий храм и в три дня созидающий, сделай хоть что-нибудь для себя. Очевидно, что здесь в этих пророческих словах мелькает образ грядущего Спасителя, страждущего за грехи рода человеческого ради освобождения от власти греха и смерти.
Видимо, поэтому очень важно посещать больных. И Христос, рассказывая притчу о страшном суде, как раз и перечисляет, среди прочего: «Болен бег, и посетисти меня». Не всегда нам просто найти в себе силы и посетить больного, тем более находящегося в ужасном состоянии. На это очень сложно смотреть.
совершенно справедливо, и побуждение действительно оказывает сострадание человеку, находящемуся в несчастном состоянии, оказывает сострадание, участие, это важнейшая пред Господом похвала. Сам Христос принимает себе подобную услугу, оказываемую малым сим. Апостол Павел говорит: «Как же вы были блаженны, когда сострадали моей немощи, каждый из вас хотел извертеть глаза свои и представить вместо моих, для того, чтобы вернуть мне зрячесть и ясновидение». И называет он таковое желание само причиной блаженства, то есть благодати, приходящей на человека. Так что действительно, а недостаток этого сострадания, еще в некоторых псалмах и других говорит: «Ближний мой, который призван был оказывать сострадание, быть рядом, а он на меня поднял пету свою». Это глубочайшая скорбь, вот это недопонимание или отсутствие сострадания. И, напротив, конечно же, добродетель состоит в умении явить любовь, внимание человеку в его уничиженном, скорбящем состоянии, как сейчас актуально многие какие-то богословские схлёстываются мнения в отношении внезапно погибших, невинно убиенных в этом кощунственном, в этом страшном, бесчеловечном террористическом ударе по нашим соотечественникам. Но, как замечательно сказал один из пастырей, что не время бывает проповеди, и не время нравоучений, а время сострадания, время сердечного соболезнования и тем, кто страждет, и тем, кто потерял самых близких.
Получается, что недостаток сострадания – это единственное, в чем мы будем обвинены на страшном суде. Христос не упрекает в том, что люди, находящиеся по левую сторону, не постились и не соблюдали церковных уставов. Не упрекает в том, что они мало молились, не упрекает в неправой вере, а упрекает только в одном – недостаток милосердия.
Да, вы правы. Вся 25 глава Евангелия от Матфея, описывающая события страшного суда более подробно, исключительно ограничиваются созерцанием милосердия праведников и бессердечия тех, кто сам себя предназначил к вечным мукам. Это точный критерий духовного благополучия. Человек в Боге пребывающий, человек с Богом желающий свою жизнь сочетать и в вечности не лишиться этого единства, неизбежно проявляет свое стремление за Господом удивительным, а на самом деле просто подобным Богу милосердием к миру, как к своему детищу. Нет у Господа, говорит святитель Феофан Пасынков, все родные дети. И тот, кто во свете Господнем ходит, тот неизбежно подобными чувствами руководствуется в отношении ближних своих. Поэтому и справедливо вам замечено, что всего один критерий, который является и необходимым, и достаточным для того, чтобы определить вечное единство, предназначенность к этому вечному единству кого-либо из нас.
На этом стихе толкование Псалма 37 заканчивается, мы переходим к следующему псалму. Начинается его толкование с отрывка 3 стиха: «И умолчах от благ». Тоже весьма трудное место, действительно, умолчах от благ. Вроде бы слова все понятны, умолчах и благо, то есть все ясно, а смысл непонятен. Переводит составитель этот отрывок так: «Или перестал говорить о добре, или замолчал, потому что нашел в молчании благо». То есть, видите, даже переводчик в недоумении, как правильно перевести, либо так, либо так. Здесь даже есть сноска, говорящая о том, что многозначность предлога «от», умолчах от благ, многозначность этого предлога вызвала к жизни множество разных толкований, которые приводятся у Ефимия Зигабина. Здесь дается толкование Афанасия Великого, видимо, одно из многих: «Вместо того, чтобы отвечать ругателям, приводил я себе на память грех». В общем-то, прием довольно часто популяризируемый святыми отцами. Действительно, когда нас ругают, вместо того, чтобы гневаться на этого человека, который, может быть, и правильно ругает, но все равно неприятно слушать, неплохо бы вспомнить о каком-нибудь своем серьезном грехе. Может быть, мы в это время как раз за него несем епитимью.
Думается, что все-таки первый смысл, который надо бы отметить в этих начальных стихах 38-го псалма, это опыт псалмопевца, только упразднившись от собственных помыслов, стяжать благодатное просвещение своему сердцу и те определенные, действительно необходимые и правые понятия, которые ведут его по жизни далее. «Рех, сохраню пути моя», ну, путем часто называется как раз единство с Богом, путем и в книгах Деяний апостольских называется исповедание христианства. «Сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим, положи хустом моим, хранило, внегда восстати грешному предо мною». А в данном случае устами называется не столько звучание обличения или вступление в какую-либо дискуссию, а само доверие словесному своему аппарату, способностью мыслить какими-то словесными измерениями, категориями, не в них есть возможность подлинно докопаться до истины. А не мех и смирихся, и умолчах от благ. Ну, от вроде бы союз отталкивающий, но в данном случае вполне можно увидеть, как причиной благ это самое молчание рассуждения человеческого, умозрения нашего ограниченного в пользу того созерцания, которое преисполняется уже от самой божественной благодати. «И умолчах от благ, и болезнь моя обновися». Ну, вот это болезнование внутреннего человека, дух самоукорения, это признак также благодатного состояния, сладость пребывания на руках Отца Небесного всегда сопряжена у земных людей, как говорил Феофан Затворник, как раз с духом самоукорения. Вот эта обновившаяся болезнь – это сладостное чувство помилования в ответ на человеческое покаянное движение.
Часть стиха 7. «Убо образом ходит человек». Тоже все слова знакомые, а перевод совершенно не тот, который нам представляется. Ну, нам, я имею в виду тем, кто знает славянский не очень-то и хорошо. Перевод звучит так. «Поистине человек проходит как образ». Красивые слова. Образ – это ведь нечто нарисованное или придуманное. И так вот проходит человек. То есть, как пишет Феодорит Крицкий, «живые люди ничем не отличаются от написанных на картине, потому что и те, и другие одинаково разрушаются и исчезают со временем».
Да, в данном случае уже обобщение человеком называется все человечество. Сама человеческая природа предстает в ее условности, временности, переменчивости, напрасном суечении, вот это в суе мететься, сокровищствует, и не весть кому соберет я. То есть даже самые серьезные вопросы приобретения материальных благ оказываются совершенно суетными, потому что прикладывает человек максимальные усилия, собирая некие сокровища, которые совершенно не факт, что ему самому и достанутся. И в этом вся жизнь человека и все печальные признаки его этой уязвимой, постоянно разрушающейся, тяготеющей к небытию, к разрушению природы.
Второй закон термодинамики.
Ну вот и пожалуй. Или, как говорил Гамлет, что такое человек? Квинтэссенция праха. Как говорил премудрый Соломон, едва помысел надмение придет к нему во всей славе его, вскую гордится земля и пепел. Вот это все разумные состояния, в которые человек призван себя приводить. И ради этого все дела благочестия совершаются, чтобы оказаться носителем вот этого самого духа сокрушения и смиренно мудрее. Если вспомните, наверное, мы вспоминали когда-то, но не грех всякий раз еще вспомянуть, когда лестницу добродетели открывает святитель Феофан, толкуя 118-й псалом, 17-й кафизм, вот этот самый длинный. И вот, восходя и восходя, заканчивает высшей ступенькой, которая так странно звучит. «Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба твоего, яко заповедей твоих». Не то, что там исполнил, а просто «не забых». Это что за состояние? Это надо было карабкаться более 150 стихов выше и выше, чтобы осознать себя овцой, заблудшей, погибшей, и всю свое достоинство представить Богу в словах только заповеди твоих. «Не забыл». И святитель Феофан объясняет, в том-то, говорит, и высота, в том-то и совершенство, что, пройдя все ступени восхождения духовного, он сохранил смиренно мудрее.
Дерзну добавить к тому, что вы сказали, еще и то, что, может быть, пройдя столько ступеней, у человека наконец-то открываются глаза на себя. И он объективно понимает, что заповеди-то он, конечно, не забыл и все исполнил, но прекрасно понимает, что, несмотря на все это, он просто заблудившийся овечка.
Да, это место наше на плечах Господа, без которого все, без меня не можете творить, и ничего же, говорит Христос. Вот это смиренно мудрее, конечно, всего нужнее человеку на всяком этапе его спасения, при прощении от дел тьмы к жизни во свете Христовом, при совершенствовании, которое также требует смиренного следования по уставам Церкви, по Духу Святоотеческому, по пути спасения. И для совершенных тоже их главное сокровище – это тот самый дух кротости. Если он окажется потерянным на каких-то этапах этого духовного восхождения, то человек теряет все. А здесь видим мы, что и на вершинах духовной жизни, и даже тогда, когда заканчивается земное и начинается только небесное, и мы кого созерцаем? В страхе. Лица свои пред Господом закрывающие, херувимы, серафимы. И это подтверждение того, что страх Божий, вот это благоговейное сознание своей без Господа никчемности, это и есть признак не только здорового начатого пути спасения, но и его совершенства.
Это и есть вершина духовной жизни, потому что внизу глаза наши еще закрыты, и мы просто не видим своего состояния, как написал пророк Исаия: «Вся наша правда, яко порт нечистая». А мы-то грешные люди, я, естественно, про себя говорю сейчас. Возможно, наши слушатели все уже дошли до состояния видения своих грехов. Мы, к сожалению, свою правду по-прежнему созерцаю и овечкой заблудшей себя не ощущаю, что говорит о том, что я поистине заблудшая овца, и мне еще идти и идти до этих ступеней, когда, наконец, мои глаза откроются.
Ну, вот так и запишем, что вы богатыри не мы. И ваше четкое понимание своей значимости делает вас тружеником на поприще служения, потому что, может быть, употребить и эти о себе не слишком смиренные понятия на пользу дела. Раз я призван, значит, одарен, значит, надо послужить. Так что думаю, что это замеченное вами несовершенство может тоже иметь благие последствия, потому что, признавая себя уже что-либо достигшим, человек во всяком случае может воодушевиться послужить ближним, а уже служение ближним, а получение от них бесконечных при этом искушений и испытаний, несомненно, будет и дальше смирять такого труженика самонадеянного и вместе с некоторыми добрыми плодами его трудничество подарит бесценный плод собственного смирения и сознания полной своей никчемности.
Псалом 40, часть стиха 4. «Все ложа его обратил еси в болезни его». Толкование Кассиодора. «Не упокоил, но предал скорби, да унаследует покой вечного блаженства, как было с Иовом». То есть здесь речь идет о том, что, несмотря на все молитвы, Бог, как это вульгарно говорится, не услышал, якобы не услышал, ну, в общем, не помог, а оно, наоборот, только еще больше скорби предал.
Да, здесь опять описание человека нищего и убогого с надеждой на избавление в лютый день. Ну, день лют, очевидно, что это время исхода из временной жизни и еще время окончательного определения, когда уже человек точно, что ничем себе уже не может помочь, и то, что собрано, то уже как елей благодати Божией накоплено, припасено, то и сработает для светильника горящего, что уже упущено, то никаким образом не возобновить и не восполнить. И поэтому этот день воистину лютый по причине человеческой беспомощности. Но для милосердного, разумевающего на нищего и убогого, не просто есть риск остаться сильно боримым врагами, но сам Бог, сказано, избавит его от всякой напасти и изведет яко полудни жизнью.
Стих 7. «И вхождаши видите, всуй глаголыши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголыши вкупе». Перевод. «И некто», ну, здесь не называется, кто это, «входил посмотреть, и суетное говорило его сердце, собирал он беззаконие себе, выходил вон и говорил заодно». Ну, имеется в виду с врагами автора этих строк.
Здесь углубление все-таки в тайну беззакония. Но святые отцы связывают эти строки с образом Иуды, который смирил сердце свое, но не перед Богом, а перед беззаконными замыслами. Серебролюбие оказалось над ним совершенно властно, так что его миссия предать Христа Спасителя была как раз основана на твердой решимости все-таки поддержать свое материальное благополучие. Не просто так, не из спортивного интереса, не из желания угодить первосвященникам, предает Иуда, ему хоть какой куш, хоть какой кэш, хоть какую прибыток. И он с искренней любовью сжимает этот изображенный на всех картинах эпохи Ренессанса мешочек, и сам телом отшатывается от Господа, а мешочек прижимает к себе, как подлинное обоснование отречения от учителя и предательства его. Вот таков путь забывших о подлинных приоритетах, таков путь привязавшегося к земному больше, чем к небесному.
Да, к сожалению, для наших времен это особенно актуально. Вот мы с вами, люди, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, согласитесь, что во времена нашей юности деньгам не было такого пиетета у народа.
Да, да, это было все-таки поддерживалось идеологически. Мы ничуть не комплексовали из-за наших простых кофточек, одной и той же обуви всесезонной. И это у меня такое, я вспоминаю искренне мое время ГИТИСа, когда нужно было изображать каких-нибудь графов, то нам давали смокинги, а когда в костюмерный. А вот по жизни никаким образом вот эти приоритеты материальные не были заметны. В 90-х годах уже, вспоминал один из членов Политбюро, уже была какая-то потребность принять решение, какая же идейная база будет у дальнейшего развития нашего государства, раз коммунистическо-социалистические идеи отменили. И собравшиеся идеологи сказали, ну, у нас ничего не остается, кроме материального благополучия. Давайте ориентировать народ, что жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Больше денег, и Бог тебя любит, и вообще и Родину ты любишь за то, что она тебя побольше приплачивает, и как-то у тебя материально все складывается. Но, к сожалению, это до сих пор может звучать иногда как главным содержанием обращения к народу. Товарищи, будем жить еще лучше, будет еще побольше денег. Вот вы сейчас не очень счастливы, может быть, нет, не хватает у вас патриотизма. А приплатим, а будет у вас еще какое-то благополучие более ощутимое, а будет и на душе хорошо, и Родину полюбите. Конечно, это, к сожалению, совсем не хватает того, что должно было бы сейчас и говорить, и слышать о нашей национальной идее и нашем идеале, который был, есть и остается один Христос. И никакого другого идеала нельзя выдумать. Но пока так бережно относятся к ушам атеистов и инославных, и иноверных, что провозгласить православие нашей национальной идеей, национальным смыслом бытия, целью жизни, ну вот не поднимается рука почти ни у кого. Редко, когда услышишь на центральных телеканалах такую здравую мысль о том, что искать никакие наши базовые духовно-нравственные ценности народа не надо, они давно найдены, с них началось существование нашей русской цивилизации, нашего государства, и надо только вернуться к ним после десятилетий безбожия, десятилетий следования за европейским духом разрушения и инфернальных процессов.
Может быть, вы меня поправите, но я слышал, что в Греции, в которой после освобождения от турецкого ига никогда не было гонений на церковь, и в которой Конституция, если я ничего не путаю, написана во имя Святой Троицы, тем не менее, все примерно то же самое, что у нас.
Ну, не скажите, все-таки то, что на уровне индивидуальном сохраняется благодаря регулярному посещению всех возрастов детей, каких-то пояснений о богослужении, самих богослужений, это все-таки для молодежи вот эти регулярные напоминания имеют значение зерен, которые падают в землю, которые не готовы сразу дать плоды. Но малые впечатления, доброе детство, как говорил Федор Михайлович Достоевский, от великого зла могут уберечь человека повзрослевшего. И думаю, что все-таки там, где систематическое преподавание наших основ духовной культуры, нашей церковной истории, правды, это крайне важно, актуально. И сейчас, я бы сказал, самая важная задача для нашего государства.
То есть вы хотите сказать, что греческое общество в разы здоровее российского?
Трудно сказать, как они там живут. Я думаю, что там такого распада семейного нету. Я думаю, что там такой катастрофической ситуации с нерожденными младенцами и с младенцами нерождаемыми, нежеланными нету. Много ли там многодетных, но все-таки такой совершенно катастрофической ситуации, как у нас, в стране, занимающей первое место по количеству убитых младенцев нерожденных, в лидерах по распадению семей заключенных, преимуществу умирающих перед рождающимися в количественном плане. Все это печальные реальности нашего времени. Я 100% уверен, насколько можно, не клянитесь, говорят, но тем не менее, сам Господь говорит, но тем не менее, абсолютно уверен, что преодоление этих кризисных процессов – это исключительно духовное просвещение детей, начиная с детского, среднего, школьного возраста, заканчивая высшим образованием. Обязательно каждый год этой школы должен быть совмещен с определенными новыми страничками своего церковного возрастания. И тогда наверняка вдруг запляшут облака.
Стих 9. Слово законопреступное возложишь на мя, еда спяй не приложит воскреснути. Перевод. Они задумали против меня законопреступление. Разве спящий больше не встанет? Ну, видимо, это прямая речь вот этих вот злодеев. То есть они, наверное, надеются, что спящий больше не встанет, или как это перевести?
В данном случае вопросительная интонация и знак вопроса стоит, точка запятой по церковнославянски как раз означает знак вопроса. Христос говорит, пишет Зигабин, это вопросительно, как Бог, наперед знающий, неужели кто спит, не встанет больше? Нет, он встанет. Так что это вопрос от обратного, наводящий на твердое убеждение в том, что тот, кто засыпает сном, не для того это делает, чтобы оказаться всегда отчужденным от жизни, но для того, чтобы непременно встать. Это, в общем-то, отношение к жизни. Если мы сознаем нашу жизнь как угасание, возвращение в землю, из которой мы взяты, то только для того, чтобы, как говорит апостол Павел, мы хотим не совлечься, но облечься, только облечься в паки бытие. Так что и в Евангелии это разнообразие слова «успе» также представляется. Господь говорит о успении смерти, апостолы понимают об успении сна. А для Господа и успение смерти то же самое, что сон. Ибо Он обращается к миру мертвых с той же властью, как и к миру живых. Когда говорит «Лазарь, гряди вон», и выходит умерший. Выходит не столько из этой гробной пещеры, сколько из числа невидимых в число видимых. Из числа разложившихся является воскрешенным Лазарь среди живых. Из той области тьмы и Шеола, откуда никто не возвращался, который можно назвать гораздо более беспробудным и безнадежным сном, чем сон человека, ночной, возвращающий ему силы для дневных трудов.
Часть стиха 12. «Всем познах, яко восхотел мя еси». Перевод. «Из этого я узнал, что я угоден тебе». Епископ Игнатий Брянчанинов пишет так. «Узнал я, Господи, что ты меня помиловал и усвоил себе по постоянному победоносному отвержению мною силою молитвы моей всех вражеских помыслов, мечтаний и ощущений». Эта милость Божия к человеку является тогда, когда человек ощутит милость ко всем ближним своим и простит всем виновным перед ним. Ну, это то, о чем говорил еще и Исаак Сирин, что есть сердце любящее, и о чем постоянно говорит нам Иисус Христос, о том, что мы должны возлюбить своих врагов, и если мы не отпустим согрешения, то и нам наш Отец их не отпустит. Ну, это, мне кажется, такая сверхзадача, потому что, как гласит русская народная пословица, «рад бы в рай, да грехи не пускают». Я бы и рад простить, а я, в общем-то, умом-то простил давно всем, все, но сердце мое не простило, и что мне с ним делать?
Думаю, все-таки здесь не о прощении врагов, а о том, что в человеке важна победа над прилогами вражьими, и подлинное единство с Богом достигается ненавистью ко греху, поскольку радость врага – это подчиненность ему. И там, где радости для врага нету, как говорил Христос, вот идет сего мира, князь, и во мне не имать ни часо же. Там неизбежна область уже божественной благодати.
Епископ Игнатий с вами нисколько не спорит, просто, насколько я понимаю из его слов, вот это состояние благодатное, оно только тогда и возможно, когда человек простит всем виновным перед ним. До этого не получится у человека ничего, не получится усвоиться Богу.
Епископ Игнатий имеет в виду то, что в человеке уже Бога избранном не остается этих самых греховных плевел вплоть до отношения к врагу. Потому что если ты еще в отношении близкого и доброжелательного добр, но не добр к врагу, то ты хоть и двигаешься в направлении здравом и правом, но до совершенства тебе весьма далеко. Как некогда юноше надо было не просто умерять свои аппетиты в отношении богатства, но его продать и раздать, и это оказалось ему не по силам, так и в отношениях с ближним надо, оказывается, не только хранить мирный дух по возможности со всеми, но проверить, остается ли он у тебя тогда, когда ты имеешь дело с прямым твоим недоброжелателем, опасность создающим для твоей жизни. И если и в этом случае ты верен себе, если и в этом случае враг не имеет в тебе части, то ты муж совершен.
Толкование 41-го псалма начинается с части стиха 7-го. «Ко мне самому душа моя смятеся». Перевод. «Моя душа в смущении ко мне обращается». Феодорит Кирский пишет, что здесь представляется душа, разговаривающая сама с собой.
«Ко мне самому» – это в отношении меня самого душа беспокойна. То есть я беспокоюсь не только за других, но и сам являюсь предметом для себя попечения и покаяния.
Часть стиха 8. «Вся высоты твоя и волны твоя на мне приидоши». Здесь указывается, что высотами псалмопевец называет бури, бушующие между небом и землей. Они, как и волны, именуются твоими, то есть Божьими. Но, видимо, речь идет не столько о бурях природных, сколько, наверное, о том, как человек обуревается бедами.
Видимо, так, потому что в благополучии разговаривать с самим собой – и рефлексировать, и погружаться мыслью в глубину сердца не так уж свойственно. Лето как-то проходит стремительно, энергично, не чуждо телесных и душевных утешений. А вот другое время оказывается совершенно необходимым именно такая форма.
Толкование псалма 43-го начинается со стиха 3-го. «Рука твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я». Ну, здесь понятно, что речь идет о том, как евреи пришли в Палестину, и народы, населяющие ее, бежали от них, будучи побеждаемыми и изгоняемыми. В Ветхом Завете описаны, прямо скажем, такие сцены настоящего геноцида, где уничтожались не только старики и дети, и женщины, но даже еще и скот. Называлось это «предать заклятие».
В этом псалме слышится торжество побед.
Часть стиха 11. «И ненавидящие нас расхищах у себе». Те, кто читал этот псалом, знают, что в нем речь идет о истории евреев после их захвата Палестины, о том, как непросто складывалось их взаимоотношение с соседними филистимлянами. И составитель считает, что перевести эти строчки можно так: «Расхищали для себя, корыстно, не понимая, что мы наказываемся ими за грех».
И наказание, и победа – все приписывается Богу.
Часть стиха 13. «И небе множество в восклицаниях наших». Перевод, который, к сожалению, вообще ничего не объясняет. «И не стало множество в ликованиях наших». Но составитель дает большую сноску, в которой пишет: «Святоотеческие толкования этого места обычно связаны с другой редакцией, чем в нашем славянском тексте. А именно, в восклицаниях их». То есть не наших, а их, оказывается, вот как. Подразумевается, что враг, хотя был малочислен, издавал победные клики, так как Израиль был отдан ему в добычу. По смыслу же славянского текста, восклицания – это богослужебные возгласы, которые стали редки по причине оскудения народа. Вот видите, оказывается, есть другая редакция. Интересно, что имеется в виду масоретский текст.
Оскудение и ликование, и ликующих в данном случае представляется. И это дополнительное испытание, которое надлежит пребывающему в путях жизни преодолеть. И таким и другим способом, не мытьем, так катанием, надлежит человеку либо благодарить за победу, дарованную ему, либо преисполняться терпения и смирения, когда победить возможности нет, и непременно приходит со временем и победа.
Часть стиха 19. «И не отступи вспять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути твоего». Перевод: «И не отступило вспять сердце наше, но ты уклонил стези наши от пути твоего». Не отступило вспять сердце наше, видимо, от грехов, а сердце не отказалось, и поэтому пути были отклонены.
Здесь кажется наоборот. Если сердце вспять не отступало, а вот десница Господня переменилась, и он как бы уклонился от пути, которым мы шли единомысленно. Поскольку все-таки критерием пребывания с Господом является чистота совести. И поэтому сердце, которое чувствует внутри страх Божий, сердце, которое действует по совести, оно и есть преданное Богу. И там, где сердце отступает вспять, оно перестает прислушиваться к этому тайному голосу Божьему внутри самой себя. Будь это знание заповеди Божьей, будь это свидетельство совести о том, что Богу угодно наши поступки такие-то и такие.
Но ведь бывает так, что совесть нас обманывает, так называемая лжеименная совесть. То есть это тоже не слишком надежный советчик.
Да, более популярное понятие человека с сожженной совестью, что она уже не пользует человека, она от многократных насилий над ней перестает быть чуткой. Но это не отменяет ее великой необходимости. Она все равно остается главным критерием страха Божия. Кто-то из великих преподобных египетских говорил, что мера страха Божьего измеряется мерой следование внушением совести. Она бывает совесть и более, как сказать, в хорошей форме, еще не заляпанная, не затертая, и ее поддерживать в такой можно и всю жизнь. Бывает, конечно, уже от злоупотреблений она изнашивается, и вплоть до состояния человека с мертвой совестью, человека, лишенного развлечения добра и зла. Но это как раз бедственное положение, от которого удержан по милости Божьей пророк и хочет удержать своих читателей.
Отчего и мы да будем удержаны. На этом мы сегодня закончим наши беседы о книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». И, если Богу будет угодно, и мы будем живы, в следующий раз начнем с Псалма 44-го. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был настоятель Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов. А у микрофона Илья Сергеев.
Храни вас Господь, друзья. До скорых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя дает познать душе, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение. Господь Туни дает себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию. Господь дает мир даже во сне, а без Бога нет мира в душе. Преподобный Силуан Афонский.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Протесты, вызванные созданием школы имени Ильина, директором которой был назначен Александр Гельевич Дугин, были сосредоточены, собственно, на имени самого русского философа. Ильина обвиняли в симпатиях к нацизму на основании его статьи 1933 года. Что же, тогдашний текст Ильина, как и многие высказывания белых эмигрантов, следует рассматривать в свете того, что, как говорит голос за кадром в фильме про Штирлица, они еще не знали. То есть, что такое большевизм, знали хорошо, и поэтому были склонны поддерживать любую антибольшевистскую силу. А как дальше поведет себя Гитлер, нет, не знали. Поэтому приписывать Ильину одобрение того, что нацисты сделали позже, было бы несправедливо. Про генеральный план ОСТ он точно знать не мог. Холокоста никто не предвидел, даже сами нацисты тогда еще не решили, что делать. Да и признание Ивана Ильина в качестве философа совершенно не делает его кем-то вроде классиков марксизма-ленинизма, непогрешимых во всех своих цитатах. Но ссоры вокруг Ильина отвлекли внимание от творчества директора школы, известного мыслителя Александра Гельевича Дугина. Между тем, вопрос о том, каковы мировоззренческие убеждения философа, которые все более и более воспринимаются как официальный наставник и идеолог, очень важен. Даже более важен, чем отношение к наследию покойного Ивана Ильина. Возможно, людей привлекает слово «традиционалист». Мы же выступаем за традицию. Оборот «традиционные», «традиционные ценности» постоянно возникают в самой официальной риторике. Традиция – это что-то не очень понятное, но по умолчанию хорошее. Однако это не так. Традиции бывают разные. У языческих шаманов, вызывающих духов и вопрошающих мертвых, тоже своя традиция, и очень древняя, древнее, чем призвание Авраама. У европейских чернокнижников, возможно, не такая древняя, но тоже традиция. Поэтому, говоря о традиции, нам важно уточнять, о какой именно традиции мы говорим. И вот знакомство с трудами Александра Гельевича раскрывает перед нами весьма своеобразное понимание традиции. Например, в своей серии лекций «Философия традиционализма» в лекции 3, носящей название «Сатана и проблема предшествования», он пишет: «Существует традиционалистский тезис, принадлежащий Рене Генону, о трансцендентальном единстве традиций. С точки зрения Генона, все традиции восходят к единой изначальной традиции, проистекают из нее и, в конечном счете, являются ничем иным, как разнообразным выражением этой традиции. Этот тезис, как и все остальные идеи Генона, я в свое время воспринял как неподлежащую сомнению истину, некритично. Однако постепенно, по мере изучения истории религий, я пришел к выводу, что существует не трансцендентальное единство традиций, а трансцендентальное единство языка традиций. Все традиции сводятся не к одной и той же метафизической истине, но к одному и тому же языку, некой символической парадигме, отдельные стороны, которые они развивают. Это не значит, что все традиции согласны между собой в главном. Это значит, что они проистекают в своих догматах из и началах из единого языка. И чуть дальше в подразделе «Место сатаны в холистском ансамбле» он пишет. Полноценный язык традиции, конечно, признает наличие пар противоположностей. Мы можем видеть их на кельтском кресте. Вверх, низ, право, лево. Годовой подъем солнца к северу и спуск к югу. Оппозиция сезонов, оппозиция ориентаций. Собственно, наличие этих пар и структурирует сакральный космос. Иначе был бы полный хаос. Горячее не есть холодное, день не есть ночь и так далее. Холистский ансамбль признает такое положение вещей. Но эти пары, эти полюса никогда не разводятся абсолютным образом до конца. Между ними проглядывает, угадывается некоторая тайная связь. Существует некоторая тайная симпатия полюсов. Это и придает характер парадокса, сверхрационального синтеза, особого интеллектуального дыхания всему тому, что связано с полноценной сакральной традицией. Мы никогда не поймем сакрального, если не научимся пристально вглядываться в эту тайную симпатию. Мирча Элиаде в своей книге «Мефистофель и Адраген» приводит любопытный пассаж из пролога Фауста о странной симпатии Бога и сатаны. Традиция, которую здесь описывает Дугин, ни в малейшей степени не православная и не христианская. Впрочем, тут ничего необычного для него нет. Тексты этого автора постоянно производят очень странное и пугающее впечатление. Взять хотя бы эссе «Человек с соколиным клювом», в котором он очень комплиментарно и с явной симпатией описывает знаменитого британского оккультиста и сатаниста Алистера Кроули. Ну, могут сказать, это старые тексты 90-х, начала 2000-х. Возможно, с тех пор взгляды философа изменились. Если бы это было так, и Дугин принял бы православное мировоззрение, это потребовало бы открытого и публичного отречения от его прежних трудов. Этого не произошло. Более того, его относительно поздние работы отражают тот же взгляд на вещи. Например, в книге «Наамахия», вышедшей в 2019 году, он пишет: «Логос Кибелы не случайно напомнил о себе в последние века. Даже если бы он был подавлен, он не мог бы быть полностью и необратимо искоренен. Если русское начало есть территория ума, то в этой территории всегда должны быть и центр, и периферия. Для полноценной, даже вертикально организованной индоевропейской аполлонической вселенной подземные измерения, преисподняя, не просто возможны, но и необходимы, структурно и экзистенциально. Если не будет тьмы, не будет и света. Любая попытка игнорировать наличие у ночи своего логоса, что является отличительной чертой именно аполлонической, платонической философии, чревата тем, что этот черный логос рано или поздно напомнит о себе, причем, скорее всего, самым радикальным образом. Если не будет тьмы, не будет и света, тезис, который едва ли может найти место в православном предании. Взгляды мыслителя тут вполне последовательны и не менялись, и счесть их православными затруднительно. Некоторые чрезвычайно странные, шокирующие и пугающие тексты опубликованы совсем недавно. Например, публикация от 12 декабря 2021 года на сайте Изборского клуба под названием «Мамлеевский миф», где Дугин, в частности, пишет: «Есть Мамлеев, который был для меня источником колоссального метафизического вдохновения. Тот, кто все во мне изменил, вывернул наизнанку, как в шаманской инициации, когда духи вытаскивают внутренние органы посвящаемого, скелет делят на отдельные составляющие, вываривают в котле, потом составляют заново. Как правило, в такой новой композиции возрожденного после инициации неофита у него в теле недостает какой-то детали, а что-то является лишним. Например, иногда вместо ключицы вставляют медную пластину, или не хватает ребра, или появляется дополнительный сустав. Нечто подобное произошло и со мной, когда я впервые прочитал произведение Мамлеева. Меня как будто духи сварили и восстановили заново. Что-то в моей конституции оказалось лишним, а чего-то уже не было. во всяком случае, перестал быть таким, каким был до знакомства с Мамлеевым. Может ли человек, принадлежащий к православной традиции, описывать значимый для него духовный опыт в такой лексике? Или употреблять слово «некромантия» в позитивном ключе, как он это делает в тексте чуть дальше? Пусть это был результат некромантии, то есть вызова души потустороннего Мамлеева, но это было очень живо и можно было воспринимать как прямой, очень фундаментальный, очень серьезный, очень основательный опыт. Александр Гельевич далее пишет. Первую статью о Мамлееве я написал в начале 80-х. Она потом потерялась, но стала для меня некоторой вехой в попытке собраться с мыслями и придать им какую-то первую законченность. Называлась статья «Мэтр боли номер 2» и была посвящена рассказу «Боль номер 2», который я интерпретировал метафизически. С Мамлеева и начался мой путь в составлении слов в литературе, в философии. И до сих пор я прекрасно помню тот свой анализ рассказа. Для меня Мамлеев был посвятителем. Посвятителем во что? Неофитом чего сделался Дугин? Куда он инициировался? Но обратим внимание на рассказ Мамлеева, который так сильно повлиял на автора. Он доступен в интернете и начинается со слов. Илья Садовников, тогда еще молодой парень лет 25, как-то летом на даче вышел во двор, чтобы испражниться около черной уходящей вдаль ямы. Он сидел опустошенно, ни о чем не думая. В это время огромная, ни на что не похожая свинья выскочила из-за кустов и намертво, как некий упырь, впилась ему в задницу как раз в то место, откуда уже выходил кал. Илья завизжал и упал ничком головой в землю. Внешнее положение у него было такое, как у истово молящихся, бьющих лбом об пол. Далее в рассказе «Боль номер 2» – это мучительное переживание отвращения и ненависти, которое герой рассказа испытывает по отношению к людям, которые, как он увидел, дотронулись до пола. Он видит, как его невеста Тамара, чистая и добрая девушка, случайно прикасается к полу и разрывается между чем-то, что внушает ему к ней отвращение и ужас, и любовью. Она верно любит его, пытается отмолить и ведет в церковь тщетно. Наконец, «Боль номер 2» побеждает окончательно, вот как это описано в рассказе. И в тот момент, когда он все больше углублялся в эту бездну, внезапно он увидел, что прямо из открытой дверцы письменного стола, находившегося рядом, протягивается костлявая, черная, вне всех миров рука. И чей-то хриплый, чуть дружелюбный голос, переходящий в предсмертный хохот, проговорил: «Иди, иди сюда, сын мой!» «Кто ты?» — теряя власть, выкрикнул Илья. «Я тот, кто пришел увести за собой даже спасенных», — произнес голос. Эти страшные слова, как пустой шар, наполненный непознаваемым, вошли в сознание Ильи, разом выбросив из него все прежнее, чем он жил до сих пор. И все. Этот рассказ о победе сатаны над любовью Тамары написан с глубокой мизантропией, несомненным литературным талантом и производит очень сильное и тяжелое впечатление. Но духовность, которая за ним стоит, и не думает себя скрывать. Впрочем, в том же тексте Дугин упоминает других авторов. Вот Триамона, например, вы можете легко выяснить, кто это. И если вы осилите не длинный, но очень тяжелый дугинский текст, он делает очень прозрачные намеки. Конечно, философ имеет полное право погружаться в те глубины, которые он сам изберет, и обретать тот духовный опыт, который он сам пожелает, даже если эти глубины представляются отталкивающими и пугающими. Это не преступление, подлежащее суду, по крайней мере, суду человеческому. Но когда речь идет о традиции, нам всегда стоит уточнять, какой именно традиции.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.